Именно сегодня Бог дает нам еще одну возможность соприкоснуться с тем, что имеет вечные последствия. Апостол Петр сравнивает человеческую плоть с засохшей травой, а человеческую славу с опавшим цветком. Так среди этого временного сияет вечное, непроходящее Божье Слово. О нем сказано: «Ибо всякая плоть, как трава, и всякая слава человеческая, как цвет на траве. Засохла трава, и цвет ее опал, но Слово Господне пребывает вовек, и это то Слово, которое вам проповедано». Это вечное Слово, которое пребывает вовек. Именно к этому Слову мы сегодня обращаемся. Я думаю, каждый из вас согласится, что познание Божьего Слова является самым благословенным временем. Мы радуемся, когда видим наших любимых, сидящими за вечной книгой. Мы торжествуем, когда видим наших детей, внимательно слушающих разъяснительные проповеди Писания. Мы дорожим тем, что можем каждое воскресенье всей семьей приходить сюда для того, чтобы слушать удивительные слова Евангелия. Мы соглашаемся с тем, что благословены те, кто слушает разъяснительные проповеди Писания. Это потрясающе, если кто-то сегодня испытывает духовный голод слышания слов Господа, то мы можем обильно питаться за Божьим столом. Так среди этого есть печальная реальность, которая раскрывает нам Священное Писание. Дело в том, что, несмотря на то, что Евангелие – это радостная весть, она не всем приносит благословение. Оказывается, что не все благословенные, кто слушает разъяснительные слова Писания. В нашем зале могут находиться те, для кого данные проповеди могут обернуться большим проклятием. Да, вы не ослышались, они могут обернуться большим проклятием. Для некоторых людей благословенные проповеди Писания могут обернуться большей трагедией, большим проклятием, большим осуждением. Это печально, грустно и больно. Дело в том, что Бог раскрывает, что чем больше человек соприкасается с Его истиной, тем суровее будет вечное наказание. Да, те, кто не знал Божью истину и Его волю, будут наказаны, но те, кто слушал Евангелие, те, кто соприкоснулся с доказательством истинности евангельской вести, будут наказаны больше. Послушайте, Христос однажды сказал, Лука 12 глава, «Раб же тот, который знал волю Господина своего и не был готов и не делал по воле Его, бит будет много, а который не знал и сделал достойное наказание, бит будет меньше. И от всякого, кому дано много, много и потребуется, а кому много верено, с того больше взыщут». Заметьте, наказаны будут все совершившие поступки достойного наказания, независимо от того, человек знал об этом или не знал. Но Христос раскрывает, что те, кто знал волю Господина и ею пренебрегал, наказаны будут намного больше. С них больше взыщется. Я встречал людей, кто на основании этого текста делали вывод, что лучше вообще не познавать Божью волю, чем чтобы быть меньше наказанным. Они даже учили детей, говоря: не ходите в библейские церкви, потому что вы там будете больше слышать библейское слово, а это библейское слово вас будет больше ставить пред ответственностью. Но знаете, это не так. Потому что если человек пренебрегает познанием Божьей воли, и он продолжает ее нарушать, он будет наказан. Будет наказан, и понимание Божьего наказания должно приводить человека к жажде, чтобы больше познавать Его волю. Но познавая Его волю, он должен помнить, что если он будет продолжать игнорировать ею, то он будет наказан больше. Наказан больше. Вы помните, апостол Петр в одном из последних посланий писал об этом во втором послании, во второй главе. Он сказал, лучше бы им не познавать пути правды или праведности, нежели познав, возвратиться назад от преданной им святой заповеди. Заметьте, он говорит, что это лучше для человека, лучше человека вообще не соприкасаться с Божьим Словом, с вестью Евангелия, нежели соприкоснувшись с ней, пренебрегать ею, уйти от послушания. Дорогие друзья и гости, братья и сестры, молодежь и дети, послушайте предостерегающие слова Бога. Если вы не желаете жить для Бога, лучше для вас, чтобы вы вообще не соприкоснулись с вестью Евангелия. Лучше для вас выйти из дома молитвы и не слышать разъяснительной проповеди Писания, нежели слушая Божье Слово, продолжать противиться Ему. Потому что в этом случае вас постигнет больше наказания в день суда. Для неверующего человека пребывание в Божьем доме может обернуться большей катастрофой. Лучше выпрыгнуть с самолета с дырявым парашютом, лучше в лицо встретить дикого зверя или голодного хищного зверя, чем ходить в церковь, слушать ведь Евангелие, а впоследствии отказаться от всего этого. Лучше не познавать пути праведности, писал Петр. Таким образом, опасно просто приходить в Дом Божий, слушать Его Слово, в то же самое время отвергать призыв Евангелия. Таковых людей, по словам Христа и апостолов, ожидает суровое наказание грядущего суда. Почему я об этом говорю? Потому что об этом говорят следующие нами изучаемые стихи Евангелия от Луки. Вы помните, мы следуем 10 главу, где описано удивительное наставление Христа, которое Он дает 70 ученикам, посылая их на служение. Давайте еще раз прочитаем полностью это наставление и посмотрим на заключительные стихи данного учения Христа. «После этого избрал Господь и других 70 учеников и послал их по два пред лицом Своим во всякий город и место, куда Сам хотел идти, и сказал им, «Жатвы много, а работников мало». Итак, молите Господина жатвы, чтобы выслал работников на жатву свою. Идите, я посылаю вас, как анцев среди волков. Не берите ни мешка, ни суммы, ни обуви, и никого на дороге не приветствуйте. В какой дом войдете, сперва говорите «мир дому этому». Если будет там сын мира, то почует на нем мир ваш, а если нет, то к вам возвратится». В доме же том оставайтесь, ешьте и пейте, что у них есть, ибо трудящийся достоин награды за труды свои. Не переходите из дома в дом. Если придете в какой город и примут вас, ешьте, что вам предложат, и исцеляйте находящихся в нем больных, и говорите им, приблизилось к вам Царствие Божие. Если придете в какой город и не примут вас, то, выйдя на улицу, скажите, и прах, прилипшийся к нам от вашего города, отрицаем вам. Однако же знайте, что приблизилось к вам Царствие Божие. Сказываю вам, что Содому в день он и будет отраднее, нежели городу тому. Горе тебе, Хоразим, горе тебе, Вифсаида, ибо если бы в Тире и Сидоне явлены были силы, явленные вас, то давно бы они, сидя во вречище пепле, покаялись, но и Тиру, и Сидону отраднее будет день суда, нежели вам. И ты, Капернаум, до неба вознесшийся, до ада не звернешься. Слушающий вас меня слушает, и отвергающий вас меня отвергает, отвергающий меня отвергает пославшего меня. Аминь. Давайте помолимся. Великий Бог, ты даешь нам соприкоснуться с удивительными словами твоего Сына, в которой звучит суд, в которой скрывается реальность, который ожидает тех людей, которые продолжают пренебрегать Твоей вестью, Твоим Евангелием. Даруй нам откровение от Духа Твоего Святого для того, чтобы эти слова стали ценными, близкими для нас, наш вечный Царь и Бог. Аминь. Итак, Христос, посылая 70 учеников на особое служение, дает им важную инструкцию. Он подробно описывает, что они должны делать, что должно ими мотивировать, что должны брать и чего не делать, а также он подробно раскрывает, что они должны провозглашать тем людям, которые встретятся на их пути. Таким образом, Христос позаботился о том, чтобы максимально снарядить данных учеников предстоящей великой миссии. Заканчивая данное наставление, учитель раскрывает печальную весть о суде. Он раскрывает печальную весть о суде. Перед тем, как мы подробнее посмотрим на данные стихи, я хотел бы сделать одно очень важное наблюдение. Дело в том, что наставление о суде предназначено не для осуждаемых, а для 70 учеников. Посмотрите на 12 стих. До этого сказано, что они должны говорить и делать тогда, когда их города отвергают. Но в 12 стихе сказано «сказываю вам» или «говорю вам», что Содому в день онный будет отраднее. Другими словами, слова о Содоме, о Тире и других городах, они были предназначены непосредственно этим 70 ученикам или 70 посланным на служение. Для чего? Для чего им нужно было об этом знать именно в данный момент? Почему Христос, посылая учеников, даруя им подробное описание их служения, Он дальше напоминает им эту реальность? Вы знаете, это связано с тяжестью служения, с которым им предстоит нести. Вы помните, до этого Христос сказал им, посмотрите, я посылаю вас, как ягнят среди волков. Так в этих словах Христос указывает, что сердца людей настолько ожесточены, что они будут с враждебностью встречать их. Они не будут принятыми в некоторых городах и селах, что будет обременять их служение, принося горечь, страдания и боль. Будут моменты, когда наставление, когда противление людей будет настолько жестоким, а служение настолько тяжелым, что их сердца наполнятся унынием и жаждой справедливого суда. Будут моменты, когда им захочется сделать то, что однажды захотели сделать сыны Громовы, свести огонь на врагов или противников Евангелия. Так в эти тяжелые моменты что может помочь им оставаться верным повелению Христа? Когда им будет трудно, когда будут притеснять, когда они в служении будут испытывать боль и страдания, что может помочь им оставаться верными? И в этом тексте мы видим это осознание превосходства данного служения. Главная тема данного отрывка – это не суд, а превосходство служения, которое они будут совершать, о чем мы дальше увидим. Кстати, именно это давало силу апостолу Павлу не унывать тогда, когда были причины для уныния. Вы помните, во втором послании, в 4 главе он пишет о себе, «Поэтому, имея по милости Божьей такое служение, мы не унываем». У него было множество причин для уныния, но в этих словах он раскрывает, что осознание превосходства служения Нового Завета освобождало не только его, но и других служителей от уныния. Имея по милости Божьей такое великолепное служение, мы не унываем. Так неужели в христианском служении есть много причин для уныния? Да, действительно есть, и их достаточно много. Именно поэтому сегодня так много перегоревших служителей, пастырей, евангелистов и других, кто совершал служение. Служение Нового Завета не для слабых. Это служение ягнят среди волчьей стаи, где каждый пытается в удобный момент укусить. Я думаю, каждый из вас об этом знает. Я вспоминаю, когда меня избрали на пастырское служение, то большинство людей, поздравляя меня, почему-то меня жалели. Кстати, позже я понял, что они имели в виду, когда жалели меня. Несколько дней назад я общался с одним пастором, и он поделился мне своей историей. Он сказал, что он был приглашен в церковь, где до него несколько пасторов уже съели. Волки съели этих пасторов. Несколько лет совершая служение там, он говорит, что мне часто приходило искушение уйти, оставив данное служение. Это печальная реальность. Христианское служение – это служение ягнят среди волков, и это не является чем-то новым. Дело в том, что даже среди истинных овец остались какие-то волчьи инстинкты, поэтому они замечают, как периодически кусают служителей Христовых. Подобное было в жизни служителей первого века. Так в этой же главе апостол Павел описывает обстоятельства, которые могли бы способствовать унынию. В 8 стихе он говорит, мы отовсюду притесняемы, но не стеснены, мы в отчаянных обстоятельствах, но не отчаиваемся, мы гонимы, но не оставлены, не измогаем, но не погибаем. Заметьте, как осознание превосходства служения, оно определяло их реакцию. Заметьте, их притесняют, но они говорят, что нам не тесно. Они говорят, что они в отчаянных обстоятельствах, но они не отчаиваются, их гонят, но они знают, что они не одни, их сильно бьют, но они остаются живы. Так что помогало им платить эту высокую цену? Что помогало им не унывать и с верностью совершать данное служение? И в начале главы апостол Павел раскрыл это осознание превосходности и ценности служения Нового Завета. Это лучшее служение, это лучшее, что Бог мог предложить. Апостол Павел понимал, что это не они сделали Богу одолжение, приняв данное служение, но Бог явил им милость, что дал привилегию совершать такое уникальное великое служение. Поэтому он восклицает, имея по милости Божьей такое служение, мы не унываем. Подобное мы видим в нашем изучаемом тексте. Призвав 70 учеников на служение и посылая их, как ягнят среди волков, в конце наставление Христос через описание реальность грядущего суда раскрывает превосходство их миссии или их служения. Во-первых, Иисус Христос раскрывает, что превосходство данной миссии определяется степенью наказания. «Сказываю вам, что Содому в день он и будет отраднее, нежели городу тому. Горе тебе, Хоразин! Горе тебе, Вифсаида, ибо если бы в Тире и Сидоне явлены были силы, явленные вас, то давно бы они, сидя во вречащей пепле, покаялись, но и Тиру, и Сидону отраднее будет на суде, нежели вам». В этих словах Христос приводит, что будущее наказание будет разным. Так степень наказания будет определяться именно тем, с каким служением данные люди соприкоснулись в своей жизни. Именно те, кто соприкоснулся со служением 70 посланных Христом, наказаны будут намного больше, чем те, кто соприкоснулся со служением пророков Ветхого Завета. Так здесь Христос приводит два ярких примера. Два ярких примера, которые раскрывают удивительное превосходство служения Нового Завета, которое раскрывается в степени наказания тем, кто отвергает его. Первым примером является суд над Содомом. суд над Содомом. Посмотрите в контексте на данные слова. Христос говорит, если же придете в какой город и не примут вас, то, выйдя на улицу, скажите, и прах, прилипший к нам от вашего города, отрицаем вам. Однако же знайте, что приблизилось к вам Царство Божье. И дальше Христос обращается к ученикам, говорит, сказываю вам, что Содому в день он и будет отраднее, нежели городу тому. Городу тому – это те города, которые отвергли этих посланников, которые несли им Евангелие Царства. Так здесь Христос противопоставляет суд над Содомом, судом над теми городами, которые не приняли проповедников Царства. Христос указывает, что настанет определенный день, где Содому будет отраднее или легче, чем другим городам. Что это за день? Это грядущий день суда. Это не суд в прошлом, но суд в настоящем. Это не исторический, но эсхатологический суд. Однажды Содом уже был подвержен суду, но это не был окончательный суд. Будет еще один суд, и этот суд будет у Белого престола. Так, несмотря на то, что на земле Содом был наказан сильнее других городов, на том суде Христос говорит, будет ему легче. Будет ему легче, чем городам, которые отвергли служение 70. Это поразительное сравнение. Христос делает достаточно яркий контраст. Дело в том, что город Содом был символом нечести. Если вы хотите сказать о самом моральном разложении, то обычно использовалось слово «Содом». Когда говорили о беззаконии Иерусалима, то иногда пророки Иерусалим называли Содомом. То есть это развращенный город. Даже сегодня аморальные грехи, люди, отвергающие Евангелие, они также продолжают называть грехами Содома или Содомии. Вы помните, Бог так описывает нечесть этого данного города. Бытие 18 глава сказано, «И сказал Господь, вопль содомский и гоморский велик он, и заметьте, грех их тяжел он весьма». Вопль, беззаконие, зла было там достаточно многое. Это был великий город, погрязший беззаконие, где было страдание людей, насилие и тому подобное. И Бог сам оценивает, что грех их был тяжел весьма. То есть, другими словами, в своем беззаконии они опустились до самого дна, больше некуда было опускаться. Это было беззаконие настолько ужасным в глазах Бога, что Бог данные города попалил огнем своего гнева. Грех их был ужасным, поэтому постигло их ужасное наказание. Все эти города, их селения сгорели заживо, как дрова горят в печи. Но знаете, на этом их страдания не закончены. По словам Христа, их ожидает еще один суд, более страшный суд. И здесь Христос говорит удивительные слова. Он сравнивает этот самый нечестивый город Содом, который опустился до неузнаваемости, мод морально некуда было опуститься, и он сравнивает другими более праведными городами, которые жили своей правосправедности, исповедуя закон Моисея. Он говорит им, сказываю вам, что Содому в день он и будет отраднее, нежели городу тому, городу, который отверг посланников Христа, в контексте говорится о городах Иудеи и Перии. Настанет день, когда они предстанут перед судьей, чтобы получить вечное наказание. Там все предстанут, так к удивлению для всех. На том суде окажется, что самому развращенному городу будет легче, чем некоторым самоправедным городам Палестины. Эти слова указывают на то, что хотя нечестивые наследуют одно место – ад, они будут переживать там разную степень страданий. Так заметьте, что повлияет на этот суд? Что определит тяжесть осуждения? И в этом контексте мы видим это служение 70. Там окажется, что тем, кто не слышал об Иисусе Христе, будет легче, чем тем, кто слышал Евангелие Царства, но отвергнул его. Содому, в котором проповедовал Лот, будет легче, чем в городах, где проповедовали посланные 70 учеников Христа. Почему? Почему будет такое суждение? И мы уже увидели по причине превосходства служения 70. По причине превосходства данного служения. Это поразительно. На том суде людям, живущим в дни пророка Исаии, будет отраднее, нежели людям, живущим в дни служения апостолов. В то время людям, живущим в дни Авраама, будет намного легче, нежели людям, которые жили сегодня в современной Америке. Это все связано с превосходством служения Нового Завета. Поэтому, когда вы проповедуете Евангелие, вы несете с собой не только благословение для детей мира, но также проклятие для сынов тьмы. Потому что, соприкоснувшись с поразительным служением Евангелия, они будут подвергнуты большему осуждению, чем люди, которые никогда не слышали его. Итак, мы видим первым примером осуждения или описания превосходства осуждения является пример Содома. Второй пример Христос приводит – это пример Тира. Не только отраднее будет Содому, но также отраднее на том суде будет Тиру. Послушайте, Христос сказал: «Горе тебе, Хоразим, горе тебе, Вифсаида, ибо если бы в Тире и Сидоне явлены были силы, явленные вас, то давно бы они, сидя во вречащей пепле, покаялись. Но Тиру и Сидону отраднее будет на суде, нежели вам». Хоразин и Вифсаида были небольшими селениями недалеко от Капернаума в Галилее. Вы помните, именно из Вифсаиды родом были некоторые ученики Христа, как, например, Петр и Андрей. Недалеко от той местности, вы помните, Христос накормил большую толпу людей 5 хлебами и 2 рыбками. Там было только 5000 мужей, не считая женщин и детей. Таким образом, в той местности по-особому была явлена сила и власть Христа. Так Христос говорит, что Тиру отраднее будет в день суда. Опять удивительное сравнение приводит здесь Христос. Если Содом – это символ нечестия, то Тир – это символ самого сатаны. Когда Писание или пророки, как пророк Исаия или Иезекииль, говорили о сатане, они часто его сравнивали с царем или городом Тира. Я приведу вам один из примеров данного Писания. Иезекииль в 28 главе описывается состояние или нечестие города Тира. «И было ко мне слово Господне, Сын Человеческий, скажи начальствующему в Тире, так говорит Господь Бог, за то, что вознеслось сердце твое, и ты говоришь, я Бог, восседаю на седалище Божием в сердце морей, и буду человеком, а не Богом, ставишь ум твой наравне с умом Божьим». Это начало Писания, нечестие данного города, его царя. И достаточно вначале, мы уже читаем, достаточно мерзкое и гнусное Писание правителя Тира, который ставил себе наравне с Богом. Он Бог, и восседает на престолах Божьих в то время, когда Он человек, а ум свой ставит наравне с умом Божьим. История говорит, а дальше пророк Иезекииль говорит, что в этом городе процветало насилие, богохульство, гордость, несправедливость, безнравственность и так далее. Это было настолько сильно, что со временем Господь уничтожил его. Уничтожил его, как однажды Содом был попален огнем, так пришел царь Навуходоносор, и он уничтожил этот нечестивый и гордый город. Так один из царей этого города настолько отличался гордостью и нечестием, что Иезекииль использует его для описания самого сатаны. Это ярко видно в следующих стихах данной главы. Посмотрите, в 11 стихе сказано: «И было ко мне слово Господне, Сын Человеческий, плачь о царе Тирском и скажи ему, так говорит Господь Бог, ты печать совершенства, полноты мудрости и венец красоты, ты находился в Едеме, в саду Божьем». Остановимся здесь. О ком здесь идет речь? О ком говорится, кто является печатью совершенством или примером совершенства, кто исполнен мудрости и безупречной красоты? Кто был в Едемском саду? Разумеется, царь Тир этим не являлся. Он не был примером совершенства, он не был безупречной красоты и исполненной мудрости, и более того, он никогда не был в Эдемском саду, потому что он жил где-то 4000 после того, как когда-то был Эдемский сад. Он не был там, но здесь сказано, что он находился. Кто это? И подсказку мы находим в следующих стихах. В 14 стихе сказано: «Ты был помазан Херувимом, чтобы осенять, и я поставил тебя на то, ты был на святой горе Божьей, ходил среди огненных камней, ты совершен был в путях твоих со дня сотворения твоего, доколе не нашлось тебе беззакония». Так кто это? Кто был Херувимом осеняющим или охраняющим Херувимом? Кто находился на святой горе, то есть у самого Божьего престола? Кто был не рожден, но сотворен? Кто однажды пал и был изгнан Богом? Это сатана. Это писание сатаны. Только два человека были сотворены, Адам и Ева, все остальные люди были рождены. Но это образ Тира сотворен, это дьявол. Он был херувимом. Он находился у Божьего престола. Он был сотворен совершенным. Именно он был эталон или пример совершенства. Он был исполнен мудрости и безупречной красоты до того дня, как не пал. Так заметьте, здесь удивительное описание. Тир, царь Тира был настолько плох, что он стал образом самого сатаны. Пророки, ища образ, с кем сравнить, то самого лучшего или яркого человека, который нашли в то время, это был царь Тира. Гордость царя, его нечестие, оно отражало именно гордость и нечестие самого сатаны. Таким образом, если Содом ассоциировался с извращением, то Тир с самим сатаной. Его гордость и высокомерие отображало гордость и высокомерие самого дьявола. Так подумайте, что может быть более порочнее, чем этот город? Но вдруг Христос говорит, что данному городу будет легче в день суда. Данному городу будет легче в день суда. Сказано: «Горе тебе, Хоразим, горе тебе, Вифсаида, ибо если бы в Тире и Сидоне явлены были силы, явленные вас, то давно бы они, сидя во вречище пепле, покаялись, но и Тиру и Сидону отраднее будет на суде, нежели вам». Так почему Тиру будет легче? Что повлияет на этот суд? И в контексте мы видим это служение Нового Завета. это превосходное служение, которое Бог поручил 70. В этих словах Христос раскрывает тем, кому Бог больше проявил свою милость, они больше несут ответственность, потому что кому больше дано, с того больше и спросится. Более того, в этих словах Христос не только раскрывает превосходство служения 70, но также силу Евангелия и проклятие человеческой греховности и религиозности. Христос, обладая всем знанием, утверждает, что если бы в Тире и Сидоне явлены были силы, как в городах Галилеи, то они бы искренно покаялись. Они бы искренно покаялись. Заметьте, с одной стороны, в этих словах раскрывается удивительная сила и превосходство служения Нового Завета или евангельского служения. Заметьте, его достаточно, чтобы сокрушить самые гнусные, гордые дьявольские сердца. Поэтому Христос говорит, что если бы данные проповедники пошли бы в Тир, где гордость людей ассоциировалась с гордостью дьявола, то там жители этого города бы покаялись. Гордые люди сидели бы во вречущей пепле, что было символом сильного сокрушения, смирения и покаяния. Братья и сестры, это сила Евангелия. Это сила данного служения. Если бы оно было проявлено в самом нечистом городе, его было бы достаточно, чтобы город этот покаялся. С другой стороны, эти слова раскрывают, насколько убийственна религиозность людей. Именно и религиозным людям сложнее всего принять весь Евангелие. Этой вести было достаточно, чтобы раскаялся самый нечистый город, но его стало недостаточно, чтобы покаялись религиозные люди. Религиозные люди. Кстати, сегодня часто в церквах хвалятся о том, сколько они крестили людей из народа или неверующих людей. Но вы знаете, не меньшее, а даже большее чудо, когда Бог возрождает религиозных людей, то есть детей верующих родителей. Это большее чудо. Религиозный народ, вифсаиды, Хорозина, они исповедовали Бога, но они не нуждались в вести Евангелия. Их удовлетворяла просто религиозная жизнь. Они научились жить религиозной жизнью, и когда пришла весть Евангелия, она не нужна была им. Они не готовы были отвергнуть себя ради того, чтобы следовать за Христом по дороге самоотвержения, потому что они считали, что в их жизни все в порядке, потому что они исполняют какие-то определенные религиозные правила. Вы знаете, чем религиозность отличается от истинной жизни Евангелия? В религиозности не нужно полностью отвергать себя. В религиозности к утверждениям своих желаний нужно только добавить некоторые религиозные правила или обряды, которые бы даровали спасение. Но истинная Евангелие, она провозглашает, что человек должен полностью отказаться от себя, от своих желаний, от своих преференций для того, чтобы следовать за Христом по дороге самоотвержения. Эти религиозные люди не готовы были сделать. Они не готовы были признать царя, о чем мы говорили прошлое воскресенье, именно с его программой. Они хотели иметь царя, которому бы они могли подсказывать, который бы советовался с ними, чтобы какие-то их желания в его царстве утверждали. Но пришел царь, и своей самоправедности они его отвергли. Но Христос говорит, если бы в Тире и Сидоне явлены были эти дела, эти люди бы раскаялись. Раскаялись, осознавая глубину своего ничтожества, греховности и проклятия. Но здесь есть еще одна удивительная деталь. Удивительная деталь. Подумайте, если Бог знал, что если бы в Тире и Сидоне явлены были силы, явленные в горах Галилеи, городах Галилеи, то они бы, сидя во вречущей пепле, покаялись. Возникает вопрос, если Христос знал, так почему Он не оказал данную милость этим городам? Это были большие города с огромным населением, которые в своем беззаконии спустились в ад. Если Христос знал, что если бы к ним были посланы проповедники Евангелия, они бы давно покаялись, почему Христос не послал им проповедников Евангелия? Есть только один ответ. Мы не знаем. Это было его суверенным решением. Это было его суверенным решением, поэтому Писание говорит о благословении, когда Бог куда-то посылает проповедников, но благословение не для всех, а только для тех, кто примет весь Евангелие. Итак, что помогает Божьим детям не унывать, совершая служение в атмосфере вражды и ненависти? И мы видим это при осознании превосходства евангельского служения. Во-первых, превосходство данной миссии определяется степенью наказания. Христос показал, что наказание городам, которые слышали весь Евангелие, будет больше, чем самым нечестивым городам Ветхого Завета, не соприкоснувшись с этим служением. Во-вторых, превосходство данной миссии определяется степенью страдания. Степенью страдания. Христос продолжает, дальше говорит: «И ты, Капернаум, до неба вознесшийся, до ада не свергнешься». О чем это? О чем это? В большинстве переводов здесь звучит вопрос. «И ты, Капернаум, до неба ли ты будешь вознесен?» Нет, до ада ты будешь низвергнут. Это сильные слова Христа. Он как бы говорит: Капернаум, ты думаешь, что ты попадешь на небо, но ты попадешь в ад. Это трагично. Вы помните, в притче сказано, есть пути, которые кажутся человеку прямыми, но конец их путь смерти. Это то, что произошло с жителями данного города. Вообще, Капернаум был достаточно большим городом. В Галилее в нем жили некоторые ученики Христа. Скорее всего, большинство учеников Христа было с Капернаума. Именно в этом городе поселился Иисус после изгнания из Назарета. Можно сказать, что Капернаум стал штаб-квартирой небесного царя. Он самый близко приблизился к небу. В нем жил царь неба. Лука описывает множество чудес, которые Христос совершил именно в данном городе. Вы помните, мы и изучали его начало служения там, изгнание бесов в синагоге. Там же он исцелил тещу Петра. Там же он исцелил расслабленного, которому сказал: «Прощаются тебе грехи твои». И он встал, взял постель и пошел. Именно там он исцелил женщину, которая 12 лет страдала кровотечением. Там он воскресил дочь начальника синагоги Иаира и так далее. Это только небольшое описание многих чудес, которые там совершил Христос. Лука говорит, были моменты, когда Христос почти всю ночь совершал там чудеса. Можно сказать, что с того города были выгнаны все бесы и всякая болезнь. Там была очень ярко проявлена Божья сила. И этот город очень близко приблизился к небесам. Там был царь царей со всей своей силой. В этом городе Христос сказал множество проповедей. Там было много людей, которые последовали за учителем. Но вдруг Христос говорит шокирующие слова. Хотя этот город думает наследовать небо, в действительности он наследует ад. Он в своих глазах высоко поднялся, а в глазах Бога он глубоко упадет. Почему? По причине равнодушного отношения к служению Христа и его посланников. Вы знаете, сегодня смотрю на нашу страну, она напоминает мне этот город Капернаум. Наша страна считает себя христианской. Здесь достаточно очень много того, что наполняет веру людей. Лучшие богословы в основном живут здесь. Большинство миссионеров посылает именно данная страна, но и отношение к Богу и его заповеди раскрывает о том, что она глубоко падает в ад. Она думает, что наследует небо, но в глазах Бога она наследует ад по причине равнодушного отношения к служению Нового Завета его посланникам. Это поразительно. Христос раскрывает, что миссия 70 была настолько великой, что она определяла будущность человека, рай или ад, радость или страдание, счастье или мучение. Таким образом, ничто так губительно не влияет на человека, как пренебрежительное отношение к Евангелию. Поэтому, столкнувшись с противлением во время служения, ученики Христа могли с уверенностью сказать: «Теперь, когда вы знаете, что Царство Божие приблизилось, когда вы услышали слова Евангелия, ваше отвержение повергнет вас большему наказанию». Они могли сказать: «Лучше бы вы не встречались на нашем пути, нежели, услышав Евангелие, отворачивайтесь от него». Они могли сказать: «Вам кажется, вы идете дорогой к жизни, а в действительности впереди вас ожидают ужасающие страдания ада». А все это потому, что они отвергли превосходное служение, которое несли им посланники Христа. Братья и сестры, посмотрите, какое это удивительное служение. Проповедь Евангелия – это наивысшее, это наилучшее служение, но для одних одно, оно приносит благословение, для других – проклятие. Поэтому, если вы дитя света, эта проповедь является благословением для нас, для вас. Но если вы дитя тьмы, если вы продолжаете противиться Божьему повелению смириться перед Ним, то лучше бы вы сюда вообще не приходили, потому что после этого вас ожидает более серьезное, более глубокое осуждение у Белого престола. Сегодня можно часто услышать, что благословенны дети, которые рождаются в христианских семьях. Но позвольте мне сделать небольшую оговорку. Они благословенны, если однажды примут весь Евангелие. Но если они будут противиться Богу и Его Слову, то они будут более прокляты, чем дети, которые никогда не слышали Евангелия, потому что понесут большее осуждение. Вспомните слова, которые нам оставлены в послании к евреям. Там автор сравнивает наказание, который людей постигнет, отвергшим Моисеева закона, и тем, кто отвергает Евангелие. 10 глава сказано: «Если отвергшийся закона Моисеева при двух или трех свидетелях без милосердия наказывается смертью, то столь тягшему, думайте, наказанию повинен будет тот, кто попирает Сына Божия и не почитает за святыню кровь завета, который освящен, и Духа Святого оскорбляет». Заметьте, то сколь тягшему, сколь тяжелому наказанию будет подвержен тот, кто пренебрегает вестью Евангелия, тот, кто пренебрегает повелением Христа отвергнуть все ради того, чтобы следовать за Ним по дороге самоотвержения. Столь тяжелое наказание. Помните, на суде будет плохо тем, кто отверг закон Моисея, но намного хуже будет тем, кто отверг сегодня учение Христа. На суде будет разная степень наказания, значит, и в аду будет разная степень страдания. Таким образом, чем славнее человек отвергает служение, тем больше страдания постигнут его. Именно поэтому сегодня мир ненавидит проповедников Евангелия, потому что он для них не благословение, а проклятие, которое погрузит их в больше ужасные страдания. Итак, что помогает Божьим детям не унывать, совершая служение в атмосфере вражды и ненависти? Это сознание превосходства евангельского служения. Это наивысшее, это наилучшее, это самое ценное служение, ради которого, как поем песни, стоит бороться, стоит однажды умирать. Во-первых, мы видим, превосходство данной миссии определяется степенью наказания. Тем, кто отвергает евангельскую весть, они будут наказаны больше, чем те, кто не слышал этой вести. Во-вторых, данное служение или данная миссия, превосходство данной миссии определяется степенью страданий. Те люди, кто услышали весть Евангелия, они страдать будут больше, чем те люди, которые никогда не соприкасались с вестью Евангелия. Почему это так? Почему такое суровое наказание для тех, кто отвергнет весь 70? Это подводит нас к третьему пункту. Превосходство данной миссии определяется степенью отвержения. Христос говорит: «Слушающий вас, меня слушает. Отвергающий вас, меня отвергает. Отвергающий меня, отвергает пославшего меня». Удивительные слова. Сказано, кто слушает посланников Бога, тот слушает самого Бога. Заметьте, Христос говорит: «Слушающий вас, он меня слушает». Слушающий вас меня слушает. Если вы желаете узнать, насколько вы послушны Христу, подумайте, насколько вы послушны тем людям, которые были посланы Богом. Поэтому апостол Петр призывает повиноваться пастырям, потому что Бог гордым противится, смиренным дает благодать. Слушающий вас меня слушает. Это важные слова Христа. С другой стороны, он говорит: тот, кто отвергнет вас, то есть отвергнет посланников Христа, тот отвергает самого Христа. А тот, кто отвергает Христа, тот отвергает самого Бога. Ничего себе реальность. С внешней стороны жители города, они просто отвергли двух свидетелей, которые пришли с вестью Евангелия. Но в сущности вдруг Бог раскрывает, что в этот момент они отвергли самого Бога и небесного Царя. Да, они в тот момент об этом не думали. Но это реальность, которую раскрывает нам Христос. Кто отвергает того, кто был послан Христом, тот отвергает самого Христа, а тем самым он отвергает самого Бога. Именно поэтому Христос призывает и раскрывает благословение тех, кто слушает их. Кто это слушает их? Это дети царства. Дети мира, поэтому, когда вы придете, скажете: «Мир дому сему», и если там есть дитя мира, они примут этот мир. Они послушают вас, но если там нет дитя мира, там дитя тьмы, они не примут этот мир, и этот мир к вам возвратится. Именно этим они отвергают, отвергая вас, они отвергают меня. Именно поэтому они наследуют более ужасные страдания ада. Итак, что помогает служителям бороться с унынием? Это сознание данной реальности. Помните, люди отвергают не евангелистов, не пастырей, но самого Бога. Вы помните, когда однажды израильский народ отверг Самуила, вы помните, что Бог сказал Самуилу? Самуил, не печалься. Они отвергли не тебя, они отвергли меня. Вот то же самое сегодня раскрывает Бог. Люди, отвергающие посланников Бога, не отвергают самого Бога. Об этом Христос неоднократно говорил своим ученикам. Иоанна 13 глава: «Истинно, истинно говорю вам, принимающий того, кого я пошлю, меня принимает, а принимающий меня принимает пославшего меня». Апостол Павел, послание Фессалоникийцам, пишет в первом послании: «Итак, непокорный, непокорен не человеку, но Богу, который и дал нам Духа Своего Святого». Когда люди проявляют непокорность посланникам Христа, апостол Павел говорит, они проявляют непокорность не просто человеком или человеку, они проявляют непокорность самому Богу, который дарует Духа Святого. Итак, вернемся вновь к нашему вопросу. Что помогает Божьим детям не унывать, совершая служение в атмосфере вражды и ненависти? И мы видим это сознание превосходства евангельского служения, которое определяется степенью наказания, степенью страданий, степенью отвержения. Нет более лучшего служения, чем служение Нового Завета. И нет более страшного наказания, чем быть равнодушным или противиться служению Нового Завета. Помните, служение Богу, членство в церкви – это не игра, это не хобби, это не разновидность времяпрепровождения. Это предстояние пред святым Богом, поэтому послание к евреям сказано со страхом и трепетом, чтобы мы служили перед Богом, потому что наш Господь есть огонь поедающий. Мы не просто приступили к чему-то человеческому, но он говорит, вы приступили к Божьему, к святому. Именно поэтому это должно по-особому отразиться в наших сердцах. Служение Нового Завета – это превосходное служение. То, что Бог дает нам жить, как мы видим дальше, в это особое время, о котором мечтали многие пророки, это особая привилегия, которую Бог даровал для нашего поколения, но эта привилегия также несет и особую ответственность. Те, кто отвергает весь Евангелие, те, кто отвергает весь Христа, призыв Христа, отвергнув все, следовать за Ним по дороге самоотвержения, все будут подвергнуты большему суду. Если в нашем зале есть те, кто не смирился пред Богом, кто не отверг себя, кто каждый день не берет креста своего ради следования за Христом по дороге самоотвержения, то помните, вы находитесь в ужасном положении. В ужасном положении жителям нечестивого города Содома и гордого Тира отраднее будет на суде, нежели вам. Я также хотел обратиться к тем, кто переживает уныние по причине служения. Посмотрите еще раз на ваше служение через призму грядущего суда. Да, любое служение, оно связано с тяжестью. В любом служении вы столкнетесь с тем, что вы не будете приняты людьми, провозглашая весь Евангелие. Многие люди будут от вас отказываться, отворачиваться, говоря о том, чтобы вы не говорили. Иногда вам придется страдать за верность Евангелию. Но помните, нет более славного служения, чем быть служителем Нового Завета. Поэтому Христос сказал, апостол Павел поэтому писал, «Посему, имея по милости Божьей такое служение, мы не унываем». Поэтому, имея по милости Божьей такое служение, мы не унываем, пусть Бог благословит вам радоваться Его служению, распространению Евангелия. Аминь. Помолимся. Великий, славный, непостижимый, вечный Бог, Ты сегодня даровал нам еще одну возможность соприкоснуться с удивительными вечными словами Твоего Слова, который передал нам Твой Сын Иисус Христос. Эти слова, они приплетаются со сладостью и горечью. Они раскрывают сладость удивительного служения Нового Завета, который Ты даровал каждому из нас. Они раскрывают удивительную привилегию знать себя. Они раскрывают удивительное время, которым Бог Ты даровал нам жить. Но в то же самое время, понимая сладость этих слов, мы чувствуем горечь. Мы чувствуем горечь, потому что вокруг нас очень много есть тех людей, которые отвергают данные слова. Много людей, которые знают Евангелие, которые знают Твою волю, которые изучали ее, которые когда-то начали идти путем праведности, но потом, возлюбивши мир, они отвернулись. Они отвернулись от Тебя, от верности Тебе, от заповеди Твоей. Все много тех людей, которые никогда не принимали Твои заповеди, хотя знают Твою волю. Они знают, что дела делают дела беззаконные, но и не только сами делают, но и делающих одобряют. И ты сегодня раскрываешь, что их ожидает более горький суд. Отец Небесный, наши сердца болят за многих таковых людей, особенно которых Ты приблизил к нам. Мы просим Тебя, сокруши их силой благодати Твоей. Сокруши их силой Евангелия, силой данного служения, чтобы они могли познать Тебя, увидеть всю красоту Твоей благодати и мира и вечно наслаждаться Тобой, наш великий, славный Бог. Пусть Твое имя будет прославлено и возвеличено. Аминь.